Здравствуйте, мы с вами читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, 453 страница, статья «Пурим, когда заповедано от Делоеда». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы мы зададим в течение урока.
Творец создал желание получать, потому что это то, что ему нужно, чтобы насладить. Его желание насладить творение. Поэтому творение должно быть только в одном желании — получать высшее благо. Но чтобы получить высшее благо, это непросто, потому что не ограничен только Творец, согласно его природе отдавать. Так отдавать нет ограничения. Почему? Нет ограничений у Творца, потому что он не ограничен. Но для того, чтобы давать, ему нужен кто-то, кто тоже будет не ограничен. И тут есть проблема. Творец находится в проблеме. Потому что давать он хочет все, но творение... когда получает, есть проблема в получающем. Почему Творец не может построить желание получать неограниченное? Потому что природа желания получать, которое Творец создает, его природа не может быть неограниченной. Почему? Потому что оно получающее, и в тот момент, когда оно получает, то есть наполняет себя, успокаивает свое желание, желание пропадает. Как мы, допустим, во время трапезы. Чем больше я ем, я меньше хочу есть. У меня исчезает получающий келим. Поэтому Творец, когда хочет наполнить творение, он ограничен. Творец ограничен, он не может наполнить творение. Что сделать, чтобы творение не было ограничено в получении, как Творец не ограничен в отдаче? Вы понимаете вопрос? Это вещь простая. Есть проблема. Это еще проблема в начале творения. Поэтому, конечно, решение уже присутствует в Творце, что творение должно быть как Он. И неограниченно, а неограниченным быть для творения означает, что оно тоже будет дающим, как Творец, потому что в отдаче нет ограничения. В отдающем. И снова будет ограничение в том, кто получает, или нет? Нет. Если мы сделаем творение в таком виде, чтобы оно получало, чтобы отдавать обратно Творцу, то не будет никакой проблемы. Тогда они могут каждый отдавать другому неограниченно. Потому что творение, когда будет получать от Творца, будет получать ради отдачи. И тогда ради отдачи это расширит ему келим до без границы. И Творец может давать ему неограниченно. А творение будет получать в отдающий келим, в Творца. Это бесконечное наслаждение. И так решается проблема. Теперь только вопрос, как творение может, мы, это Творец, сказано, что Он советовался с ангелами, еще потом добавим, как сейчас мы делаем творение таким, чтобы оно смогло получать с намерением ради отдачи. То есть, чтобы его наслаждение было от того, что оно возвращает, передает это Творцу обратно. То есть принимает только для него. Как это сделать? Как прийти к реализации? Поэтому есть необходимость разбить творение, чтобы оно прилагало усилия пока что в соединении себя, то есть делать действие по отдаче. С помощью действия по отдаче оно начнет собираться обратно, из этого научится, как каждая часть его становится отдельной и может отдавать другим частям. А из других частей, когда оно отдает, оно поймет также, что оно может делать это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда получается, что от любви к творениям, к любви к Творцу, так оно придет к отдаче. В этом, по сути дела, реализация цели творения. Вся эта форма целиком выясняется у нас в Пуриме. Потому что вначале нужно увеличить получающий килим, чтобы получать. Потом понятно, что в получающих килим невозможно достичь цели творения. Насладиться от того, что Творец хочет дать. А если мы не наслаждаемся от Творца, от Его дара, мы не реализуем, не только не реализуем, как бы презираем, пренебрегаем Творцом, всем Его творением. И поэтому выясняется у нас тут сила отдачи, сила Мордыхая, которая обязана быть, на самом деле, ведущий процесс. Потому что творение, оно должно сделать тут сокращение, экран отраженный, свет, и сказать: «Я получаю только, чтобы отдавать, только лишь, чтобы отдавать». И тогда мои килим не ограничены, я могу действительно получать все благо от Творца ради отдачи. И так реализуется замысел творения, мы приходим к окончательному исправлению, к Мартикуну. Почему я говорю это? Потому что я видел, что мы сейчас учим заповедь до Ад-Ло-Яда, до неразвлечения. То есть мы действительно получаем все, что приходит от Творца, весь свет бесконечности, и это не закрывает нас, а наоборот, можем наслаждаться бесконечно. Не то, что мы получаем свет бесконечности бесконечно, а свет бесконечности имеется в виду, что мы в неограниченных килим, в виде получения мы неограничены, поэтому это называется бесконечность. Поэтому это называется Ад-Ло-Яда, до неразвлечения. Нет границы в получении света хохма. Прошу.
Вчера статья Пурим, когда заповедано Ад-Ло-Яда, до неразвлечения. Наши мудрецы сказали, обязан человек напиться в Пурим, пока не перестанет отличать Ад-Ло-Яда, проклят Аман, от благословен Мордыхай. Однако невозможно прийти к свойству Ад-Ло-Яда до того, как человек находится в свойстве еда, отличения. А после этого можно сказать, что нужно прийти к большей ступени, называемой Де-Ло-Яда. Дословно «не отличать» — это, без сомнения, большая ступень, чем свойство «яда», ведь это мы можем исполнить только в Пурим, а не весь год. Как сказали наши мудрецы, обязан человек, а не весь год. И поэтому надо понять, что такое «яда» и «ло-яда». А кроме этого, надо понять обязанность, указанную в Торе, читать недельную главу «Захор», Маген Авраам пишет, как мне кажется, для того, чтобы упорядочить существующие обычаи, потому что разве в Торе сказано, чтобы читали именно в эту субботу? Но мудрецы установили в эту субботу, поскольку многие приходят в синагогу и перед Пуримом, чтобы связать дела Амалека с делами Амана. Иначе говоря, правило «помни, что сделал тебе Амалек» действует всегда. Но было установлено читать его в субботу перед Пуримом, чтобы сблизить действия Амалека с действиями Амана. Это причина близости главы Захор к Пуриму, чему это учит нас в отношении духовной работы. И для того, чтобы понять все вышесказанное, нужно сначала понять цель творения. И отсюда мы узнаем, что такое отличать еда, проклят Аман, от благословен Мордехай. И что такое не отличать ло еда, проклят Аман, от благословен Мордехай. Известно, что цель творения — нести добро своим творениям. И для того, чтобы в том благе, которое дает Творец, было совершенство, то есть чтобы во время получения блага творения не ощущали дискомфорта, причина которого в том, что есть правило, что любая ветвь желает быть подобной своему корню. А поскольку корень творений — это желание Творца давать творениям, это приводит к тому, что когда творения получают от Него, они ощущают стыд по той причине, что это противоположно корню. И поэтому произошло исправление, называемое сокращение и скрытие изначально получающего кли, которое изначально было создано получающим ради получения, и на него было сделано исправление. Другими словами, от исправления через сокращение на это кли уже распространяется власть, означающая, что высшее благо не входит в кли, называемое желание получать. И килим этого вида остались в состоянии, называемом пустое пространство без света. И оно осталось во тьме. И только когда на это кли, называемое получение, они могут построить намерение на отдачу, то есть, несмотря на то, что у него есть желание и огромное стремление получить благо, в любом случае, если он не уверен в себе, будет ли то, что он получит от Творца из-за заповеди, то есть из-за того, что Творец хочет давать, как сказано выше, что желание его творить добро своим творением, он готов отказаться от наслаждения, которое он получает от Творца. А то, что он все же хочет получать удовольствие и наслаждение, это только из-за цели творения. И отсюда теперь мы можем понять разницу между проклят Аман и благословен Мордехай. Ибо путь праведника Мордехая — работать ради отдачи Творцу, что называется свойством отдачи. И этим путем впоследствии можно прийти к уровню совершенства, когда он приходит к ступени, где он уже может сказать Творцу: «Я хочу, чтобы ты дал мне благо и наслаждение, потому что я хочу исполнить то, что ты хочешь дать творениям благо и наслаждение». И сейчас я готов получить благо и наслаждение, поскольку я знаю сам, что желаю этого не из эгоистической любви, а только из отдачи. И теперь, если намерение на отдачу, получение царского подарка совершенно. То есть в нем нет элемента стыда, поскольку получение основано на желании человека помочь Творцу в раскрытии цели творения. чтобы все узнали, что цель творения — нести добро своим созданиям. А поскольку наши мудрецы сказали, исполнивший одну заповедь, счастлив, что склонил себя и весь мир на чашу заслуг, а он находится в состоянии, когда заботится не о любви к себе, а о благе ближнего, получается, что тем, что он желает получить от Творца благо и наслаждение, он хочет исполнить заповедь любви к ближнему как относительно Творца, так и относительно товарища. И это, как сказано в книге Зоар, «И сказать Циону, ты народ мой», Амиата, Амиата, читай не Амиата, с айном, огласованным патахом звука, а Имиата, со мной ты, с айном, огласованным хириком звуки, что означает быть моим партнером, счастливы, вкладывающие свой путь, свой труд в Тору. И хотя там обсуждается отношение с Творцом, однако толкование насчет партнера можно применить также и в отношениях с товарищем. Ведь из того потом следует, что весь мир склонится на чашу заслуг. Получается, что он сделал доброе дело в отношении товарища тем, что способствовал тому, что весь мир придет к получению блага и наслаждения, заключенного в цели творения. Получается, что он стал партнером Творца тем, что оказал помощь в том, чтобы впоследствии все приняли цель творения. Получается, что он стал партнером Творца, как сказано, «Я начал творение тем, что желает дать благо и наслаждение, а Израиль стараются, чтобы эта цель осуществилась тем, что делают келим способными получать высшее благо без всякого вреда, называемого «хлеб стыда». Но даже во время получения блага и наслаждения не прекратят слияние, называемого подобия по форме, ибо это было причиной сокращения. И это называется, что он знает путь Мордехая, и это путь, несущий благословение всему миру. Как сказано выше, удостоился, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. И это называется благословен Мордехай. Тогда как путь Амана не смотреть на исправление в виде сокращения, которое произошло на получающий келим, а он говорит, ведь Творец создал мир, чтобы нести добро своим творениям, а мы видим, что в нашей природе существует желание получать наслаждение и удовольствие. А чего ради Творец создал это желание? Чтобы им не пользоваться? Неужели же Он создал нас в желании и стремлении получать наслаждение и велел не пользоваться им, а испытывать из-за него страдания и мучения? Согласно этому, выходит, что это противоположный путь. Говорят, что он создал мир, чтобы нести добро своим творениям. А из того, что Мордехай праведник говорит, что нельзя пользоваться этим желанием, получается, что он создал мир, чтобы нести зло своим творениям. Без сомнения, было бы лучше вообще не создавать желание получать наслаждение и удовольствие, чем создать желание и стремление получать наслаждение, а потом велеть не пользоваться им, а подвергать себя мучениям и оставаться ненаполненными наслаждением. Поэтому как можно согласиться на путь Мордехая и сказать, что нельзя пользоваться сосудами келим, желающими наслаждаться? Ведь это истинное кли, созданное Творцом. Ведь это признает и Мордехай, то есть что Творец создал в мире желание получать наслаждение и удовольствие. В таком случае Аман утверждает, что путь Мордехая — это не истинный путь. А главное, что на его пути У него много сторонников, и весь мир говорит, что истинный путь в мире, как говорит Аман, как сказано, и все служители царские у царских ворот становились на колени и падали ниц перед Аманом, ибо так повелел о нем царь. Имеется в виду, что Аман дал им понять, что так повелел царь. Объяснение, что Аман утверждал, что поскольку царь, то есть Творец, создал желание получать, он без сомнения желает, чтобы мы получали и наслаждались. И все царские служители становились на колени, то есть подчинялись мнению Амана. Как сказано выше, поскольку он выступал с утверждением, что ведь это желание получать, о котором Мордехай говорит, что им нельзя пользоваться, это неверно, потому что Творец создал его не просто так, а для того, чтобы им пользовались. Однако Мордехай сказал «нет», как сказано, а Мордехай не становился на колени и не падал ниц, как сказано, и говорили Мордехаю служители царские у царских ворот, «Почему ты приступаешь к повелению царское?» А мой господин, отец и учитель, сказал об этом, что это означает, что служители царские говорили Мордехаю, но ведь Аман говорит нам, что то, что он идет своим путем, а не путем Мордехая, это потому, что это истинный путь. И это означает, что они спрашивали Мордехая, «Почему ты приступаешь к повелению царское?» Имеется в виду Творец, потому что Аман говорил, что так повелел о нем царь, то есть царь всех царей. И объяснение этого, как сказано выше, поскольку желание получать и желать из любви к себе, это царь царей создал в творениях такую силу. И поэтому весь мир поддерживает мнение и рассуждение Амана. И мнение Амана написано в Торе. Как сказали наши мудрецы, где в Торе упомянут Аман, не от дерева ли, от которого я велел тебе не есть, ты ел? А вопрос греха древопознания выясняется в предисловии к Панимирот. И Бальсулам объясняет там, что Адам решен был совершенно отделен от ситры Ахры. И уже выяснилось, что в строении Адама Ришона совершенно не было формы гадлута получения, которая происходит от пустого пространства, а он целиком происходит от системы святости, которая вся на отдачу. И как сказано в книге Зоар, ибо у Адама Ришона ничего не было от этого мира. И потому ему было запрещено древо познания, как его корень, так и вся система святости, которые отделены от ситры Ахры из-за их отличия по форме. Получается, что дела Амана — это ввести использование большого желания получать ради получения. Потому что в этом и состоял весь совет змея. А еще там сказано, что змей сказал Хаве, что Творец ел с этого дерева и сотворил мир. То есть, что он смотрел на это, в смысле, конец действия в изначальном замысле. И потому сотворил мир. Это, как сказано выше, что змей утверждал, что есть с древопознания заповедано Творцом. Почему же Творец заповедовал Адаму Ришону не есть? На это змей привел Адаму и Хаве красивое объяснение. И главное тем, что он советует им поесть древо познания, он хочет исполнить волю Творца. И это, о чем говорилось здесь, в книге Эстер, как сказано, «И все служители царские у царских ворот становились на колени и падали ниц пред Аманом. Это потому, что так повелел о нем царь». И отсюда поймем, что значит «проклят Аман». И объяснение, что путь Амана — это проклятый путь, то есть путь проклятия. Как сказано, «И сказал Творец Всесильный змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всяким скотом». Жене сказал он, «премного умножу муку твою». А человеку Адаму сказал он, «и ел от дерева, проклята земля из-за тебя». И сказанного мы понимаем, что человек должен прийти к уровню «еда», развлечения. То есть в чем великая разница между «проклят Аман» и «благословен Мордехай», являющаяся разницей между жизнью и смертью? Ведь путь Мордехая несет жизнь, и идущие им удостаиваются слияния с источником жизни, тогда как путь Амана, он уже знает, что он несет в мир проклятие, ибо всю смерть в мире вызвала «нет дерева ли, от которого я велел тебе не есть?» И об этом говорит Писание «проклято». И так происходит до гмартикуна, то есть нужно остерегаться, чтобы не впасть в путь Амана. А в гмартикуне все желание получать уже будет исправлено ради отдачи, ибо тогда уничтожит он смерть навеки, и, как говорит книга Зор, в гмартикуне сам станет святым ангелом. И отсюда поймем сближение Пурима с искоренением Амалека, когда читают «Помни, что сделал тебе Амалек». Потому что именно когда мы знаем, к чему привел нас Амалек, то есть к смерти, вызванной им в мире, то есть своей властью, чтобы не идти путями отдачи, для того, чтобы слиться с источником жизни, стараются стереть его с лица земли. Иначе, если человек еще не дошел до уровня знания, что сделал нам Аман и Амалек, он не стремится стереть его. Получается, что именно, когда человек дошел до ступени «еда», отличать между «проклят Аман» и «благословен Мордехай», возможно стереть Амалека. И поэтому перед Пуримом, когда наступает время, когда нужно дойти до уровня «ад дело яда», нужно прийти к уровню «еда». И только тогда можно стереть Амалека. То есть, когда человек хочет исполнить указание «сотри память об Амалеке», это признак того, что он уже удостоился свойства яда. Иначе человек не в состоянии прийти к стиранию Амалека, а он погружен все еще в клипу Амалека и не желает исполнять указания «сотри память об Амалеке». А теперь мы выясним, что означает сказанное мудрецами «обязан человек напиться в Пурим, пока не перестанет отличать от Делоида проклят Аман и благословен Мордехай». И мы спросили, в чем величие этого, что только в Пурим можно сделать такое, то есть «ад Делоида». Великий Ари говорит, «Поэтому в далеком будущем все праздники будут отменены, кроме книги Эстер». И причина этого в том, что никогда не было такого великого чуда ни в субботы и ни в праздники, чтобы проявилось такое свечение, даже после исторжения Мохин из Нуквы, как только лишь в дни Пурима. И в этом смысле у Пурима есть большое преимущество перед всеми другими днями, даже перед субботами и праздниками. А в комментарии Ор Пними Бааль Сулам объясняет, что до гмартикуна невозможно исправить все те искры и келим, которые были разбиты, а можно выяснить только 288 искр из 320, так чтобы они вошли в святость. И это тоже будет выясняться постепенно. И остается 32 искры из всего множества искр, которые запрещено выяснять. И это называется каменное сердце, Лева Эвен. И только благодаря выяснению 288 искр, когда они выяснятся окончательно, автоматически исправится также и Лева Эвен, что называется «И удалю из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце из плоти». И тогда исчезнет смерть навеки, ибо все зло исправится на добро, и тогда тьма будет светить, как свет. И поскольку эти света Пурима относятся к состоянию Гмар-Тикуна, ибо только благодаря чуду светили они, все праздники отменяются, кроме Пурима. Ибо они, то есть света, относятся к состоянию Гмар-Тикуна. И тогда, когда все зло будет исправлено, в любом случае нет разницы между проклят Аман и благословен Мордехай, и Аман тоже будет исправлен на добро.
Вопросы?
Ну,
Гершин.
Он здесь пишет, на 455 странице, первая колонка внизу, что все работники царя, служители царя, во вратах царя поклоняются Аману, поскольку повелел царь.
Верно.
Это процесс, который должен пройти человек.
Значит, пройти человек должен пользоваться всеми этими килим. Как без получающих килим можно продвигаться?
Он должен почувствовать, что он пристрастен к своему желанию получать ради получения, что не может против этого ничего сделать.
Секундочку, ради получения это что-то другое. Ты просто сказал желание получать, это что-то другое. Скажи, что ты спрашиваешь.
Может быть, сначала можно объяснять, что все служители царя во вратах царя поклоняются и плодуют. Ведь нет перед Аманом, потому что так повелел царь.
Царь дает указание Аману. Аман приводится в действие царем, и никто тут не может сделать что-то, кроме царя. Он царь, и он приводит в действие Амана. И все служители, все те, кто находится в подчинении царя, обязаны поддерживать Амана и помогать ему, и уважать его, и видеть, что Аман господствует. Конечно, он господствует со стороны царя, но царь дал ему силу власти.
Что представляет собой Аман?
Желание получать,
okay.
Которое господствует во всем творении, во всем царстве Малхут.
Так, то, что я хотел спросить, потому что в следующей строчке написано, что этим мы поймем, что значит проклят Аман, что означает, что путь Амана — это проклятый путь, путь проклятия. Как же такое может быть, что Творец нас обязывает почувствовать проклятый путь, путь проклятия?
Творец хочет, чтобы мы поняли, что наше желание получать, в котором мы родились, и оно господствует над нами. И мы все согласны с ним сердцем и душой. И у нас нет ничего вне желания получать. Его власть в нас полная, абсолютная, тотальная. Творец хочет, чтобы мы прежде всего почувствовали, что власть желания получать просто совершенное, полное. Как мы можем почувствовать это? Потому что мы, если мы захотим выйти из него в чем-то, увидим, насколько оно удерживает нас. Пока что мы... Это как с Египтом. сначала все хорошо и прекрасно, мы наслаждаемся в желании получать, едим, пьем, наслаждаемся жизнью все больше и больше. Потом раскрывается, что оно ограничено, что оно не дает нам по-настоящему наслаждаться, что есть еще какая-то цель, которая выше и не может реализоваться в нем. И тогда есть 7 голодных лет. И здесь тоже мы обязаны раскрыть, что это желание получать умерщвляет нас до такой степени, что мы видим, что оно умерщвляет царя. Что произошло там тогда, что Аман падает на ложе царя, когда царица находится на ложе, да, помните? Как это? Ну? То есть, что желание получать ради получения, Аман — это ради получения. На самом деле не годится для существования, для работы с ним. К этому надо прийти. Творение обязано прийти. Этот момент называется осознание зла. Осознание зла, что я не могу жить, существовать в желании получать, как оно нахуй присутствует во мне. Потому что оно пожирает меня, не дает мне возможность продвигаться. Мы, может быть, думаем, что мы развиваемся в нашем желании получать в мире, и Творец специально якобы делает нам какие-то упражнения, не дает нам хорошо развиваться. Когда мы вдруг входим в кризисы, в войны, в разные вещи, это свыше Он делает, ставит нам на хорошем пути, в котором мы можем развиваться. Он ставит нам какие-то препятствия. Это неверно. Желание получать, которое построено на том, как получать и наслаждаться самому, оно на самом деле приходит к кризису. Оно приходит к таким сбоям. Посмотри, что... Где Виктор? Тут? Нет. А, есть. Есть много... Он может рассказать. Есть много материала о том, как мы, если продвигаемся эгоистически по нашему пути, сама эгоистическая форма создает нам в пути падение. Так? Когда нормальное продвижение, это да, по нормальному капитализму, само устроено так, что как бы ты ни хотел, ты входишь в кризис. Ты входишь в состояние, когда делать нечего. Откуда это приходит? То есть не то, что это сбой, искусственно приходящий свыше от Творца, который делает это нарочно. А внутри желание получать есть это ограничение, потому что в тот момент, когда оно получает то, что полагается ему, оно прекращает хотеть. Нет хиссарона. Ты подавляешь хиссарон в получении. И поэтому получается, что само получение умерщвляет его. Умерщвляет. Что это такое, что человек открывает рот и должен получить последнюю каплю этого яда, который ему дают, и умирает? Он не способен по-другому. Желание получать не предназначено к тому, чтобы получать и наслаждаться. Это верно, что оно может так существовать в виде неживого растительного животного на маленьких уровнях. И тогда человек живет, не спрашивает, не развивает желание получать. Как и неживое растительное животное, там желание получать не развивается. Когда не развивается, все хорошо. В тот момент, когда мы приходим к состоянию это называется в людях. То есть это не люди, которые живут как животные, а мы хотим развить желание получать все. Мы входим в проблемы. Очень быстро все завершается. Когда начался капитализм со всей своей конкуренцией, всеми этими вещами, сколько времени он так существовал? Несколько десятков лет, и все. И закончился. Потому что желание получать само не может так функционировать. Проблема в том, что есть противоположность между желанием и наполнением. В этом проблема. То есть тогда наполнение гасит желание. Ну и что получается у меня от этого? Я хочу есть. Я хочу, чем больше я буду есть и наслаждаться от того, что я получаю, и наполняю себя от еды, от наполнения. Благодаря этому мое желание получать еще больше выросло. И тогда еще больше будет наполнять себя, и еще больше. И как до бесконечности. Это не происходит. Это происходит, чтобы расти. Вначале царь возвеличивает Амана. Но потом нет. Почему? Потому что желание получать задыхается от того, что получает. Оно уже не может хотеть, потому что оно уже получило. И поэтому у царя есть проблема, это то, что я сказал до статьи, поэтому у царя есть проблема, как он может создать творение неограниченным, чтобы получало все его благо, а творец хочет дать неограниченно. Как творение может получить что-то в неограниченном виде? Выбора нет, решение простое. Только если оно будет получать, отдавая Творцу обратно. Только в таком виде. Тогда все наслаждение будет проходить через творение и возвращаться к Творцу. То есть Творец будет получающим наслаждение, потому что в нем это не отменит его желание получать, желание отдавать. В таком виде только творение может существовать. Поэтому изначально ясно, конец действия в изначальном замысле, как творение должно выглядеть после того, как оно исправляет себя. Изначально также понятно, какой процесс творения должно пройти, чтобы познать творение. Потому что Творец сразу сделал начало и конец творения. В одном действии. Как он пишет в внутреннем созерцании первой части ТЭС. Одним действием были созданы и сотворены все, и все раскрыто и до всего процесса и до конца всего пути. Так? Как он там пишет?
Одной мыслью было создано и сотворено все, вся реальность, все мироздание, и она действует, и она все действует, и она ожидаемая награда и суть действия.
Только творение обязано раскрыть то, что произошло. В этом весь наш путь. Поэтому сказано «Ел ты стародавнее». Все присутствует. Мы только находимся в процессе, когда мы должны познать это. Москва.
Раф, мы просим возможность задать два вопроса подряд. Первый вопрос от Сергея Кузнецова. Есть ли различие между состояниями быть рабом Творца и быть партнером Творца?
Да, но это очень сложно. Когда это раб, когда партнер, когда исчезает и то, и другое. Потому что в слиянии нет уже ни раба, ни партнера. Там уже такое дополнение, когда невозможно что-то сказать о творении, потому что он восполняет Творца во всех деталях. Еще вопрос? Было два вопроса.
Получение ощущается стыд. Не радость или любая другая эмоция, а именно стыд. Что такое стыд? Не отнимает ли это у меня свободу воли?
Мы находимся во всевозможных состояниях, неоконченных, непонятных, и поэтому у нас есть такое ощущение. Ощущение стыда, оно не должно быть от того, что я получаю. Но ощущение стыда хорошо, это зависит от какого уровня, на котором мы говорим. Это проблема. Мы находимся на переходе, и поэтому нам трудно здесь определить. Стыд — это нет получающих килим. Мне нечего стыдиться получающих килим. Я не маленький мальчик, не стыжусь того, кто я и что я, потому что я так создан и так получил это. Поэтому мне нечего стыдиться, как будто я стыжусь от того, что я недостоин, и так меня воспитали. От этого мы не должны стыдиться. Чего здесь стыдиться? Мы стыдимся отсутствия исправления, которое я могу сделать и не делаю. И исправление имеется в виду, что я могу привести продвижение другим, ближним, и могу привести к наполнению, и этого не делаю. И здесь как раз присутствует стыд. А стыд, как в этом мире, человек стыдится эгоистически, того, что это уязвляет его. То, что может уязвить его эгоизм, потому что если не это не его эгоизм, ему было бы плевать на всех и вообще не считался бы ни с кем. Еще? Все, да? Ну, пожалуйста, поскорее. Да-да.
Раб, nella lettura sono stati domanda dal gruppo italiano.
Вопрос от итальянской группы, которая возник в течение чтения статьи. Спрашивают, в чем смысл этих чисел 288, 365, зачем нам знать эти числа?
Мы можем говорить в отношении науки, числа, действия, векторы всевозможные. И это самое конкретное и лучшее для того, чтобы объяснить это. Мы можем говорить на языке чувств, который не очень-то понятен и всецело такой зыбкий. Так числа для того, чтобы относиться к творению как к науке, чтобы была у нас ясная форма, как мы можем проверять себя, видеть себя, где мы находимся. Нам это нужно. В конечном счете мы находимся в системе, связи между всеми частями системы. Это связь. Она существует согласно законам, согласно силам, согласно определениям. Все творение — это закон. И поэтому нам нужны числа, формулы, науки Каббала. Есть полно формул. Если ты возьмешь учение 10 сферот, ты увидишь, как они выражают это. Там нет чувства. Там говорится все только о действиях. Этот поднимается, это опускается, это вместо этого так и так, и так, и так. Действия. Все, как ты входишь в любую другую науку, ты видишь, что там написано. Формулы. Что такое формула? Отношения между частями. Любая наука в мире — это отношения между частями, действительности. Есть у тебя действительность, она находится на всевозможных уровнях физиологических, биологических, психологических, физических, неважно на каких уровнях, и на каждом уровне говорится о связи между частями. И связь между частями называется наука, физика, химия, биология, зоология, ботаника, неважно что. Все, от этого вся наука. Наука Каббала говорит не обо всех этих уровнях, она говорит об основном уровне, о желании, которое находится во всех частях творения, в разных видах, на разных уровнях, в разных величинах. И поэтому она называется основной наукой, да? И она действует как любая наука. То есть ей нужны эти формулы, а как иначе мы можем исследовать творение, действия Творца, знать, где мы находимся, измерять себя, измерять его и себя по отношению к нему? Мы относимся ко всем этим вещам в серьезной, то есть в научной форме. И кроме науки Каббала, все остальные языки, они языки, скажем так, неточные. Что я могу сделать? Ты видишь какого-то дирижера, который... Композитор, который пишет какое-то произведение, и каждый это делает сам, но должно быть что-то, что написано, что выражает истинную связь между частями. И этот, что он написал в нотах, наука Каббала пишет это в ее предложениями или гематриями. Когда я поднимаюсь по духовной лестнице, я могу сосчитать, где я нахожусь, сколько я исправил, а сколько еще нет. Говорят, что в целом есть у нас 620 действий в желаниях, да? Когда мы должны исправить их в отношении частей света, которые находятся в нас, 620 искр. И 288 из них мы исправляем, а 32 проходят исправление сами уже, естественно. И поэтому должны знать, где мы находимся. Очень много творения, оно само по себе очень сложное, очень сложное. Потому что оно в целом, ты можешь сказать, простая формула. Есть здесь простая формула. Есть желание отдавать Творца, желание получать творение. И между ними знак равенства, да, равно. Но равно с каким коэффициентом? Какой должен быть коэффициент? Этот коэффициент должен создать равенство между желанием получать и желанием отдавать. И этот коэффициент — это отраженный свет. Сокращение экрана — отраженный свет. Это коэффициент. Но мы должны эту формулу каждый раз осуществить, и поэтому я должен знать и желание получать, и желание отдавать, и мой коэффициент. Я хочу все время знать, что это за желание отдавать, Творец, насколько я тянусь, продвигаясь, уравниваю себя с Ним. И я все время проверяю желание получать свое. Я не очень-то знаю. Согласно данным, я начинаю видеть свое состояние, свое место в творении. Так я исследую все творение. Без того, чтобы исследовать все творение, я не могу правильно относиться к Творцу. Мое отношение к Нему должно достичь уровня любви. Теперь по отношению к тому, чтобы продвигаться к Творцу, я не могу продвигаться, я уже должен относиться к Нему с этим коэффициентом, то есть намерением ради отдачи. Если не будет у меня намерения ради отдачи, я не могу войти к Нему не войду, не могу войти с ним во взаимную связь, не могу. И как я прихожу к Творцу, к связи с Творцом? И поэтому дано мне разбитое кли. Все разбитое кли, весь мир, все товарищи, все, о чем говорит наука Каббала, это как я со своим желанием получать, обретаю намерение ради отдачи с помощью группы, и тогда я с намерением ради отдачи могу обратиться к Творцу. К группе я не смогу обратиться. У нас нет никакой связи с ним, поэтому мы говорим, Творец раскрывается в творении. Почему в творении? В группе. Насколько я отношусь к группе в свойстве отдачи, то в конечном счете здесь очень постепенно, это непросто, но я привожу себя к состоянию, когда, относясь так правильно к группе, в отдаче, я обретаю свойство отдачи, обретаю возможность быть немного отдающим, вопреки своему желанию получать. И тогда я начинаю быть подобным Творцу. В мере подобия Творцу я раскрываю его. Мы уже находимся в мире слияния, по крайней мере, когда я как убар зародыш. Все. Что такое убар? И я готов сократить все, что есть во мне, до конца, только бы быть в каком-то виде подобным ему. В чем подобным? Он только дает, я не могу отдавать, но я могу не получать. Не получать. Если я сокращаю себя в неполучении, ни в коем случае, тогда я могу быть убаром. Мы говорили, мы читали, что такое убар. Это самое большое сокращение. Катнут — самое сокращенное, которое только возможно. И все. Но как я, где я могу это сделать? Только в группе.
И
мы должны пройти все эти состояния. Нам это труднее всего, потому что мы первые в этом. Кто делает это в большой группе, приходя к подобию Творцу. Поэтому это непросто, но это правда. Истина. Да.
Спасибо, Раф.
Вопросов больше нет? Ну, хорошо. Группа.
Он пишет тут, что ступень Дулоеда выше, в смысле, по отношению к еда. И мой вопрос, в чем разница между Делоеда, неотличение и вера.
От Делоеда до неотличения — это когда весь свет хохма принимаем как бы без ограничения от всего света хасадим. До неразличения. То есть нет у тебя границы в получении света хохмы, потому что ты исправил свое кли, в неограниченном свете хасадим. И это, по сути дела, является этим празднованием. Конец исправления. Гмар тикун. Можно сказать так, что ад делоеда означает, что ты исправил себя в 288 искрах, но получил 320 шах. Понимаешь? Потому что 32 присоединились к исправлению 288. Это называется ад-де-ло-яда, потому что это выше границы исправления. Да.
В продолжение этого вопроса, когда мы находимся в Дулоеда, как вы сказали, и мы не отличаем проклятого Амана и благословенного Мордехая, отменяем ли мы тогда принцип трех линий? Принцип трех линий?
Я не знаю. Я не знаю. Говорится о конце исправления. Я не знаю, что с этим происходит в таком состоянии. Три линии — это правильно. Это процесс исправления. Правое, левое, среднее, взвешивание их и так далее. Ад-де-ло-эда отменяют все эти расчеты. Я не знаю, что происходит. Об этих вещах я не читал, а сам не постиг. Постигнем вместе.
Москва. Рав в статье Баль-Сулам написал, что разница между Аманом и Мордехаем — это как разница между жизнью и смертью. Что это значит? Почему это так ощущается?
Разница между Аманом и Мордехаем — это разница между жизнью и смертью. Потому что если я нахожусь в желании получать, мое желание получать с самого начала создано противоположным Творцу, и поэтому чем больше я получаю, я все больше умерщвляю себя тем, что желание получать закрывается, потому что оно получает. Тем, что получает, тогда его желание насладиться, его хиссарон нейтрализуется, и тогда я не хочу получать. И к чему я тогда прихожу? Мы видим из этого мира, мы приходим к депрессии, да? К беспомощности, когда молодое поколение ничего не желает, и так далее, и так далее. То есть змей поедает себя, и поэтому он называется проклятым. Он не проклят в том, что он делает зло другим, нет. Мы тоже, когда развиваемся, мы хотим делать, скажем, добро другим, добро другим, и добро, скажем, себе, я думаю, о глобальном мире, тем, что мы будем все зарабатывать, добиваться успеха. Нет, желание получать в своей основе не способно на это. И поэтому все эти идеологи капитализма,
хеврата харутит,
и всего этого развивающегося общества конкуренции, они не понимают природы, что невозможно ничего сделать. Они должны начать формировать в современном обществе всевозможные искусственные системы, вспомогательные, неестественные. Уже деньги неестественные, работа неестественная, и все, что мы делаем, неестественно. Мы 90% производимого нами производим без всякой необходимости. Мы разрушаем природу, да? И для чего мы работаем, если можно не работать? Примитивные общества не работали, не работали настолько. А они сидели, ну, занимались чем-то простым. То есть сидели вокруг костра, занимались детьми. Они не работали, как сегодня человек работает целый день. Для чего? Мы должны обеспечить его работой. Почему? Наша культура неверная. И поэтому желание получать проклято. Оно пожирает себя. Мы не осознаем или даже осознаем, но выбора у нас нет. Мы должны это хорошенько переживать, для того, чтобы увидеть, что Аман на самом деле проклят. С одной стороны, с другой стороны, он не открывается. Он проклят также и с другой стороны, когда есть гораздо большее желание получать, но он не раскрывается нам, он скрыт, закрыт. Когда я был парень, все хотели полететь в воздушное пространство, на Луну, на Марс, мы полетим, мы раскроем. Жизнь новая. Сегодня вообще этим не интересуется. Дай мне какой-нибудь угол со своим телефоном, пиццей, колой, все, хватит, больше ничего кроме этого не нужно. И мы видим, что желание получать тоже не может развиваться больше. И также в том, что оно собой представляет, не дает насладиться, потому что в получении как раз нейтрализует желание. Я не могу есть 1, 2, 3, 4 раза. 2, 3, 4 раза. Поэтому называется проклятым. Не потому, что считается, что эгоизм нехорош. Не то, чтобы хорош или нехорош. Это ограниченная природа, как и в росте, так и к тому, чтобы стремиться к нулю. С одной стороны. А с другой стороны, мы говорим «Аман агигитянин», который он должен прийти к га, к крыше, к бесконечности, он должен достичь Творца, этот аман, когда оно приходит желание получать в таком виде, когда присоединяется к намерению ради отдачи и идет силой ради отдачи, то становится как Творец, неограниченным. И тогда может быть буквально до крыши гаг творения, до вершины творения. Мордехай, наоборот, он не проклят, а Мордехай, как его называют? Благословен. Почему он благословен? Потому что Творец называется благословенным. Это одно из имен Творца. Почему? Потому что он приходит к подобию свойств. Он дает не наполнение в желание получать, а приводит творение к уровню, когда творение наслаждается усилиями Творца. Не наполнением, уровнем Творца, состоянием Творца наслаждается творение. Это благословение. Статусом Творца. Но это слова. Мы не знаем, о чем говорится. Но это мы постигаем в слиянии.
Но.
Есть вопрос из Тулуки, из Мексики.
Да.
Замысел творения — это что мы станем как Творец или станем его партнерами? Станем отдавать ему или партнерами?
Это то же самое, как он. Мы должны понять, что мы всего лишь... Мы всего лишь творение. Мы должны прийти к подобию Творцу. Мы должны отдавать Ему, как Он дает нам. Мы достигаем этим уровня подобия Творцу. Мы достигаем того уровня, что называется «быть дающим», полного слияния. Партнеры — да. Подобие — да. Слияние — да. Получение — да. И отдача — да. Что происходит после этого, не знаю. Но это определяется все как конец исправления. Хорошо?
Ну.
Я услышал сегодня, что вы сказали, что точка сокращения — это точка минимального подобия по форме с Творцом.
И бур — это первая точка слияния с Творцом. От чего? От того, что я только сокращаю свое желание получать и готов отменить себя перед Творцом во всем, что есть над Ним. То есть все желание, которое дано мне, и если отменяю его в группе, полностью, да? Тогда я становлюсь в группе как часть зародыша, убара. Если так все делают, тогда мы уже все как парцуф, который находится в зарождении, и бур. Да.
Какова сила, какова мотивация, приводящая в действие человека, делать сокращение в группе? Почему я делаю это?
Для того, чтобы прийти к отдаче Творцу. Нам необходимо выстроить себя таким образом, чтобы это было действием в группе моей. Я не могу отдавать Творцу напрямую, чувствовать его напрямую, а только через это кли, группы. Да.
Как говорится, уже намерение давать Творцу, почему это не экран уже, а только сокращение. Сейчас у меня есть намерение отдавать Творцу. Я делаю сокращение из намерения отдавать Творцу. Почему это не экран уже?
У меня нету больших сил. Все мы получаем постепенно. И также желание получать мое, оно мало. Когда я не смогу пока что с ним отдавать, я должен получить более жестокое желание получать больше, и тогда в превращении его, я его делаю состоянием катнут, на основе чего? От чего я расту в 9 месяцев зарождения? Благодаря тому, что придобавляется мне все больше желания получать, раскрывается во мне, я начинаю его развивать уже не просто в сокращении, тем, что я его сокращаю и сокращаю, но вследствие этих сокращений точечных, все эти точки сокращения становятся телом зародыша, убара. Да?
Откуда берут силы для этого? Откуда берут силы сделать сокращение для...
Конечно же, от света. Что значит «откуда»? В человеке нет ничего. Он получает, с одной стороны, желание получать, это называется, скажем, левая линия, а с другой стороны, получает свет. И тогда он работает с левой линией, с правой, устанавливая себя в средней линии. Так это работает. Но для этого нам нужно продвигаться в группе, насколько это возможно, с имеющимися данными. И тогда будут продвигать нас, если согласно тому, что я сейчас и группа сейчас, я не могу включиться в группу, то нет у меня направления для продвижения, потому что все мое продвижение, группа — это матка, все мое продвижение в этом. Нам некуда убежать. Только через группу к Творцу. Группа — это именно та модель, в которую ты должен включиться и принять свою форму, и тогда ты в таком виде подобен Творцу. От любви к творениям к любви к Творцу ничто тебе не поможет. Нет ничего другого. Да.
Не спрашиваю философские вещи. Мы просто давно пытаемся прийти к этому состоянию. Мы в нашей реальности пытаемся прийти к этому первому сокращению, и что-то мы все знаем, есть правила, трудорабаша, знаем методологию, знаем, что она правильная, но этот шаг как-то не исполняется.
Действие не получается.
Не получается.
Не получается. Спрашивайте о своем поручительстве, почему это не получается. Спросите поручительство. Мне нечего больше ответить. Когда я спрашивал, говорят с Рабашем, то, что я спросил у него, все это передаю вам и ничего не скрываю и не убавляю от этого. Но я не могу вместо вас совершать действия в группе. И без десятки, вы знаете, из его статей ничего не получится. Не его статьи, вы можете прочитать все статьи учеников Большим Това. Они именно реализовали методику Ариль в действии, на практике. Посмотрите, что они пишут. Вы поймете все, что они пишут. Возьмите всех великих мудрецов хасидизма, всех великих, начиная с Большим Това и далее, вы увидите, что они пишут. Работа Творца. Маор и Шемеш, свой свет и солнце, суть работы духовной, Рамхаль, скажем, который не был хасидом. Он был еще до этого. Увидите? Вообще есть так много знамя Стана Ефраимова, Дегель Махане Ефраим, Коцк. Везде мы это видим. Во всех книгах написано то же самое. Каждая в своем стиле. Сколько было там? 30 видов хасидизма? 38, мне кажется. Было в его у него учеников в Хедере. И это то, что есть у нас. Я не знаю, на что вам тут жаловаться. Также, когда ты говоришь, я уже понимаю, я знаю, ты не знаешь и не понимаешь, потому что все твое понимание не построено на опыте. Оно не исходит из опыта, а из книг. А из книг это не является мудростью. Это ничто. Наука — это наука жизни. Когда я получаю это из опыта, когда я на самом деле практически отменяю себя в группе, даю все поручительство, которое требуется от меня, об этом я забочусь, и от этого я начинаю учиться. Начиная с этого, я пишу книгу Торы на своем сердце. А то, что написано в книгах, что мы иерусалимские знатоки, да.
Прежде всего, нет никаких жалоб. Это не вопрос жалоб, это попытка сейчас перескочить на следующую ступень, как группу, попытка сделать что-то еще между нами.
И я тебя понимаю, не собираюсь вас успокаивать, я хочу, наоборот, подогреть вас еще больше. Конечно же, необходимо продвигаться, но продвижение наталкивается на поручительство. Это условие для получения Торы, то есть для получения света, возвращающего к источнику. Насколько мы стараемся находиться вместе, все в поручительстве, согласно этому действует свет, возвращающий к источнику. И, соответственно, этому мы становимся готовы.
Мы стараемся сделать эти действия, но есть чувство, с другой стороны, просто очень сильное, что затуманивают наши отношения, затуманивают усилия. Где эта точка, где можно делать это вместе? Каждый чувствует, что он в тумане. Мы хотим продвигаться, хотим победить. Вопрос, что мы можем тут сделать вместе, кроме
поручительства и молитвы? Молитва тоже включена в поручительство, да? Поручительство — это взаимная поддержка, когда я за группу делаю все, как за мою душу, и эта группа. Это то, что я должен делать, и я себя не беру в расчет, потому что я, как я сейчас представляю себя, чувствую себя, это не часть духовного, это не часть души. Я должен оторваться от себя и прийти к состоянию, когда я включаюсь в них, и тогда мое включение в них, да, это душа. И тогда я должен для этого делать действия и молиться. Молиться, обращаясь к Творцу. Но это нужно делать, и делайте это все. Но в этом не думайте, что каждый зависит от других. И я должен ждать, пока они сделают, и они во мне, и как мы. Да, что я могу сделать, если другие не хотят? Нет проблемы, другие хотят. Ты раскроешь их совершенными, будешь как Раби Йоси. Ладно, продолжим, да?
И как группа может помочь своим товарищам, которые постоянно, непрерывно болеют?
Да, группа может помочь товарищам, чтобы она заботилась и об этом тот же. Здоровье группы, объединение, укреплять их, конечно же, может. Да? Конечно, может. Мы получили определенное продвижение на конгрессе, а после конгресса это уже начало немного разваливаться, и тогда все мы входим в определенные проблемы, болеем, чувствуем себя нехорошо, есть своего рода реакция такая. После конгресса, я не знаю даже, как назвать это, И этого не должно быть, это должно быть еще большей ступенью. Это признак, что мы, то, что с нами происходит после Конгресса, это признак того, что мы как раз не укрепляемся между собой, а ослабли в отношении взаимного укрепления. Там мы были само собой в укреплении несколько дней, и также до этого несколько дней, потому что были исправления, мы устанавливали там что-то, была общая цель, да, это было на Конгрессе. Были уже все вместе хоть как-то в общих действиях, но после Конгресса все это закончилось, нет общих действий физических, да, обязывающих, и мы не продолжаем наши совместные действия во внутреннем виде. Когда мы сердцем и душой зависим друг от друга и связаны друг с другом, и я хочу помогать другим, и товарищи так помогают мне, и мы становимся единым кли, этого нет, нет. И поэтому мы находимся в состоянии падения, слабости. Это проблема. Болеют. Мы теряем многое. Того, что мы позволяем себе вот так вот быть в таком состоянии. Хорошо, что мы делаем? Дальше. Моше.
Может быть, тест.
Ради того, чтобы поменять тему. Ну, давайте.
Перейдем к следующей.